Христос воскресе! Дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ из музея истории госпиталя имени академика Бурденко.
Госпиталь постоянно был на страже безопасности нашего Отечества. И в самые тяжелые моменты и врачи, и персонал приходили на помощь и не только москвичам, но и россиянам в самых отдаленных точках. Например, уже в первое же десятилетие после основания госпиталя противоэпидемические отряды у нас и в Сибирь выезжали, и на Дальний Восток, и в другие места, где бушевали эпидемии. И огромную, важнейшую роль сыграл госпиталь в ликвидации эпидемии чумы, как ее называли раньше, моровая язва, в Москве 1770-72 года. Унесла эта эпидемия сотни тысяч жизней. И только принципиальная позиция нашего главного доктора Афанасия Филимоновича Шафонского, его помощникам, помогла пробудить, если можно так сказать, абсолютное равнодушие чиновников, большую часть из которых, опять-таки, составляли вчерашние иностранцы, и доказать, что это необычайно заразное заболевание, но именно объяснить, как оно передавалось. И, наконец, все они скрывали, чиновники не хотели заниматься ликвидацией эпидемии, не сообщали в Санкт-Петербург, в столицу императрицы Екатерине II. Но поскольку и количество жертв увеличилось, и в Москве уже вспыхнул бунт, убили архиепископа, который призывал не скапливаться вместе, да, не прикладываться к иконам. Вот как у нас история повторяется, этой коронавирусной инфекцией. А инфекция есть инфекция, и надо соблюдать меры предосторожности. Но народ-то не понимал, и вот архиепископ пал жертвой, и уже императрица обязана была отреагировать. Прислали в Москву графа Григория Григорьевича Орлова. Он объявил военное положение. Сделали комиссию по борьбе с чумой. И вот наш главный доктор возглавил эту комиссию. Чудом попал в нее будущее светило нашей эпидемиологии Данила Самойлович, который возвращался просто с фронта. Наш тоже ординатор госпитальный. И другие доктора. И началось действительно сражение с этой страшной, опасной болезнью. Московские подмосковные монастыри были переведены со всем имуществом в далекие свои вотчины. И везде были развернуты под руководством наших докторов и учеников госпитальной школы чумные лазареты, где изолировались эти опасные больные. А при Николо-Угрешском монастыре настоящая чумная больница. И образовали кладбище. Мало кто знает, что и Преображенское кладбище, и Введенское немецкое, и Ваганьковское, и многие-многие другие московские кладбища – это чумные кладбища. А вот Семеновское, в частности, Семеновское военное, они оставались вот одно из единственных нечумных. Наконец, москвичам подарили водопровод. И вот эти меры санитарные возымели действие. И эпидемия постепенно пошла на спад. Ну, какой ценой? Как я уже говорила, сотни тысяч. Многие врачи наши, госпитальные и ученики госпитальной школы, тоже погибли, сражаясь с чумой и известных имена. И наш госпитальный священник поминает тоже их, потому что они отдали свою жизнь за жизнь и здоровье москвичей. По итогам графа Орлова наградили медалью об избавлении Москвы от язвы. А наши врачи наградили себя книгой, которая сегодня является уникальной всемирного значения книгой. Был написан учебник нашим главным доктором «Описание моровой язвы, бывшей в городе Москве», по которой очень многие поколения эпидемиологов учились и также ликвидировали различные эпидемии инфекционных заболеваний. И так год за годом, десятилетие за десятилетием в госпитале шла битва за здоровье раненых и больных воинов, и врачей, и их помощников, и военных священников, которые всегда были рядом с военным врачом. Были они рядом и в госпитальных палатах, и в госпитальном храме.
Он еще на начало, на середину XIX века был один у нас в госпитале, храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И были они и на передовой, конечно же, в дни и в годы жарких битв. И во время Отечественной войны 1812 года военные священники всегда, как пишут современники по воспоминаниям, были рядом с воинами. И утешали, и говорили напутственное последнее слово, и захоранивали с отданием воинских почестей. И вот в 1869 году был принят новый воинский устав, где прописывалась вот таким образом работа священников в разделе «Общие обязанности полковых священников», пункт 6. Он гласит: «Военные священники обязаны поучать воинов истинным православным веры и благочестия, применяясь к их духовным потребностям и обязанностям военной службы. Больных же назидать и утешать в лазаретах». И далее. Военные священники обязуются ограждать военных чинов от вредных учений, искоренять в них суеверие, исправлять нравственные недостатки, увещевать. Они по долгу своего звания обязаны быть примером веры, благочестия, исполнения обязанностей службы, доброй семейной жизни и правильного отношения к ближним, начальствующим и подчиненным. Вот, казалось бы, несколько слов, а насколько емко, насколько точно описаны эти правила. То есть священник был не просто должностное духовное лицо, это был и отец духовный, и во время битвы, и у постели раненого, которому всегда требовалась поддержка духовная. И вот два наших госпитальных священника – это протоиерей Иоанн Смоленский и протоиерей Арсений Капецкий. Они вот друг за другом служили. Протоиерей Арсений Капецкий был у нас последним госпитальным священником. Они оба были участники русско-турецкой войны, награжденные многочисленными наградами. И вот если мы будем говорить о уже русско-турецкой войне, это 1877-1878 годы, впервые, это немногие знают, только историки и военные историки, началась эвакуация раненых военно-санитарными поездами. И госпиталь был переполнен ранеными, которые были привезены с фронта, и ранеными, и больными, особенно инфекционными заболеваниями. И один госпитальный храм уже не вмещал молящихся, и было построено и открыто еще два храма. Один храм тоже в главном корпусе, это во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость, как правило, в больничных учреждениях так называли храм, посвященный этой иконе. И второй храм, это через речку Синичку, у нас была территория огромная тоже на Введенских горах, так называемые заразные бараки. Большие отделения, деревянные корпуса на 150-200 раненых и больных. И там открыли храм во имя святителей московских Петра, Алексея, Ионы и Филиппа. И вот что интересно, когда мы уже возродили духовное служение в госпитале, освящение малым чином нашего храма святых апостолов Петра и Павла состоялось 28 июня 2002 года в день памяти московского митрополита святителя Ионы. То есть такая духовная взаимосвязь прослеживается. И вот когда мы вспоминаем об этом уставе 1869 года, обсуждался он целые 10 лет, обсуждалось в частности и очень такой интересный вопрос и важный – это разрешение женщинам присутствовать в военных госпиталях, сестрам милосердия. Ведь даже сложно себе представить сейчас, когда сейчас у нас более 80% сотрудников госпиталя – это женщины, и в других лечебных учреждениях. В XVIII веке и вот до середины XIX женщинам разрешалось только исполнение военных лечебных учреждений сугубо хозяйственных функций. В качестве прачек, как только брали на работу, под предводительством дряхлого инвалида. Как гласит документ, кто такой этот инвалид? Да это не строевой солдат, нижний чин, который остался в госпитале, и императрица Анна Иоанновна официально закрепила обязанность за всеми госпиталями призревать инвалидов. Но так как лежачих инвалидов было мало, они с какими-то определенными ранениями уже становились не строевые, на фронт не шли, а в армии служили всю жизнь, они поступали в штат помощников и по хозяйственной части, и помощники лекарей, и врачей, и они делали все. И готовили пищу, убирали в палатах, раздавали лекарства. Но, конечно, это было достаточно неквалифицированное, можно сказать, помощь. И вот наш великий хирург Николай Иванович Пирогов, который неоднократно бывал в госпитале, приезжал в середине 19 века, обучая врачей операциям под наркозом, он, проанализировав и, наверное, глубоко как-то прозрев природу женщины, и уже на Западе-то Институт сестер милосердия в Западной Европе развивался со средних веков, а потом и у нас сердобольные вдовы, это женщины, которые по уходу вдовы раненых и больных воинов, они тоже очень хорошо себя проявляли своей заботой, им разрешили присутствовать в больницах гражданских. Он во время Крымской войны, это 1853 год она началась, он решает официально создать такую вот общину сестер милосердия. Так, первая община у нас – это 1844 год, а вот это уже 1853. То есть он обучает сестер не просто для работы в лечебных учреждениях, а для работы во фронтовых условиях. И вот сестры Крестовоздвиженской общины выезжают в осажденный Севастополь, и уже в ноябре 1854 года сестры впервые в мире, это мало кто знает, потому что на слуху у нас только имя Флоренс Найтингель, англичанки, которая тоже участвовала в боевых действиях, но прибыла только через полгода после наших русских сестер, и то в тыловой госпитале в Скутаре с сиделками. Здесь же сестры, обученные медицине, они помогали и во время операций. Они первыми в мире оказали помощь раненым в фронтовых условиях. И настолько себя замечательно зарекомендовали, что все врачи, не говоря уже о Николае Ивановиче Пирогове, были просто в восторге от результатов их труда. Смертность упала на 80%. Раненые были и накормлены, и перевязаны, и как медики помогали сестры. Вот. И потом Анри Дюнан, уже швейцарец, вдохновившись вот подвигом сестер и наших, и английских на фронте в условиях Крымской войны, создает такое учреждение, как Красный Крест. Красный Крест. Но военные госпитали, почему я сразу говорила об уставе, тем не менее развернулась жаркая дискуссия, и никак не хотели медицинские административные чины допускать женщин. У нас в музее хранятся тома толстые военно-медицинского журнала 1863 года, где вся эта дискуссия записана. 10 лет обсуждался устав, ну, в частности, о сестер, что говорили, что господа, один пишет, женщина в силу своего физиологического устроения может быть только костеляншей или сиделкой. А другой ему возражает, пишет, ну как же, господа, подвиг наших сестер в осажденном Севастополе, когда они выступали как операционные. Ну, в общем, как бы то ни было, наш главный доктор Антип Федорович Пальцев, который в годы Крымской войны работал в Херсонском госпитале, возглавлял его, и у него работал целый отряд сестер милосердия, и он был восхищен результатами их труда, он долго-долго просил и все-таки получил в качестве эксперимента, как и еще несколько крупных госпиталей, сестер. Врачи госпитальные были восхищены их мужеством, их профессионализмом, их духовной поддержкой. Ведь это не просто сестра-медик, да, это сестра милосердия. И они удивлялись, и даже вот в приказах по госпиталю, которые удалось обнаружить в военно-историческом архиве, это отражалось, их слова благодарности за их и мужество, и в то же время и мягкость, и душевность, и профессионализм. То есть все качества вот они воплощали необходимые для женщины, которая находится рядом с пациентом. И в 1871 году, в этом году юбилей, в ноябре 150 лет, как официально, наконец, в штат военных госпиталей были включены сестры милосердия. Вот мы на 1500 коек, как тогда у нас был развернут госпиталь, получили 15 сестер, одна на 100 больных. Вот с этих пор уже началось официальное присутствие женщин. А в конце 19 века уже и женщины-врачи пришли к нам в госпиталь.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ с территории госпиталя имени академика Николая Ниловича Бурденко. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч.